Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане задержаны более 70 участников беспорядков. В Томск прибывают Владимир Путин и Ангела Меркель. Египетская полиция продолжает расследовать теракты, которые были совершены в понедельник на курорте Дахаб. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В ходе беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Всю ночь сотрудники дагестанской милиции и прокуратуры занимались поиском и задержанием активных участников массовых беспорядков, при пресечении которых один человек погиб и четверо госпитализированы. По данным пресс-службы МВД Дагестана, задержано 74 человека. Прокуратурой Дагестана по факту инцидента возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса России: убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, хулиганство и незаконное хранение и ношение оружия. Официальные лица заявляют, что при разблокировании дороги, которую перекрыли митингующие, милиция действовала строго в рамках закона. Для разгона митингующих использовался слезоточивый газ и резиновые пули. Из боевого оружия были произведены предупредительные выстрелы в воздух. По информации пресс-службы МВД Дагестана, 33-летний житель района Мурат Нагметов погиб случайно от срикошетившей пули. По данным на среду, в Ахтынской районной больнице находятся четверо пострадавших в результате инцидента. Двое из них, в том числе боец ОМОНа, в реанимационном отделении. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. По всему миру сегодня проходит траурное мероприятие. Город Славутич, Украина. Идет церковная служба в память жертв Чернобыльской катастрофы. А в Москве на Красной площади задержаны 13 активистов движения «Гринпис», проводивших несанкционированную акцию, посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Задержаны также несколько журналистов, которые освещали акцию. Активисты «Гринпис» приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. На них были надеты майки с надписями «Нет Чернобылем». Подробнее об этом в информационной программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Белоруссию не впустили сотрудников польского общественного телевидения, направлявшихся для освещения оппозиционной акции «Чернобыльский шлях», рассказывает Алексей Диковицкий.
Съемочная группа польского общественного телевидения во главе с репортером Яцком Гасинским прилетела в Минск самолетом из Варшавы, однако в национальном аэропорту, несмотря на действительные белорусские визы и пресс-аккредитации, журналистам приказали покинуть Белоруссию этим же самолетом. Власти не объяснили причины такого решения, однако оператору удалось записать скрытой камерой фрагмент разговора пограничника с Яцком Гасинским, где пограничник говорит, что лишь выполняет приказ начальства. Другую съемочную группу телевидения не пустили на пограничном переходе Кузнице-Белостоцкая. Вдобавок репортеру Ярославу Каминскому аннулировали белорусскую визу. Польское общественное телевидение заявляет, что направит письма с протестом в МИД Беларуси и белорусское посольство. Однако на вразумительное объяснение причин запрета на въезд журналистов в Варшаве не рассчитывают. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Кемерове суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно студента местного университета, разместившего в интернете материал экстремистского содержания. Константин Стракольский, член НБП, признан виновным по статьям «Возбуждение ненависти» и «Призыв к экстремистской деятельности». Подсудимый вину свою признал. На сайте Стракольского был помещен материал о НБП под названием «Самая конструктивная партия». Автор статьи, кемеровский журналист Александр Николаенко, за ее публикацию в газете уже осужден на 6 лет в колонии-поселении. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств 2 стран. Главной темой обсуждения – сотрудничество в экономической, политической, гуманитарной, научной сферах. Подробнее об этом после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор неясно, совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил:
«Я хотел бы выразить сочувствие и соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, в том числе и британцам. Во-вторых, я хотел бы заявить властям Египта о нашей солидарности и полной поддержке в расследовании этого чудовищного теракта и еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы мир сплотился против террористов, убивающих ни в чем не повинных людей»,
сказал Тони Блэр. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. По словам палестинского министра финансов, банки опасаются репрессивных мер со стороны Соединенных Штатов. После прихода к власти в автономии экстремистской группировки «Хамас», Евросоюз и США заморозили финансовую помощь палестинцам. Министр обороны США Дональд Рамсфилд прибыл в Багдад. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Новоназначенный премьер Джавад аль-Малики уже предупредил иракские вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. Выступая по телевидению, он подчеркнул, что само существование у разных политических сил вооруженных отрядов грозит стране гражданской войной. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и четверо ранены в Дугуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. Сегодня в Томске начинаются российско-германские консультации на высшем уровне. Вместе с Владимиром Путиным для участия в них в Томск прибыли 12 министров российского правительства, а также директор службы внешней разведки. 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС произошел взрыв в 4-м энергоблоке. Сегодня в России, на Украине и в Белоруссии проходят траурные мероприятия. С 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй раз пройдет летний фестиваль балета. На глубине более 2000 метров ниже морского дна обнаружены останки динозавра. Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о состоянии мировой экономики. И кроме этого, традиционные рубрики «Новости науки, культуры, экономики» и «Спортивное обозрение». Сегодня в Томске начинаются российско-германские консультации на высшем уровне. Президент России Владимир Путин прилетел в Томск сегодня рано утром. Днем он встретится с губернаторами Сибири и Дальнего Востока, а уже вечером проведет первую встречу в рамках саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она прибудет в Томск несколько позже. Всего в Томск в эти дни ждет около 1000 гостей, в том числе министров обеих стран, бизнесменов и журналистов. Подготовка к приему участников саммита была связана с огромным объемом работ и финансовыми проблемами. Как готовились томичи к российско-германскому саммиту, в репортаже Мелани Бачиной.
Томск заговорил по-немецки. Это один из рекламных роликов на местном телевидении. На улицах щиты с надписью «Добро пожаловать в Томск» на русском и немецком языках. Везде вдоль дорог и на фасадах зданий российские и немецкие флаги. За полгода до саммита томский губернатор обязал всех чиновников администрации учить немецкий язык. И вот теперь на встрече с журналистами из Германии сам демонстрирует свои знания.
«Нойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнунойнunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnunойnun
Томские чиновники рапортуют, город к приему высоких гостей готов. За всю 400-летнюю историю глав иностранных государств томичам принимать не доводилось. Как следствие, в последний месяц Томск превратился в большую стройплощадку. Везде, где будет проходить или проезжать делегация, моют, красят, белят. Специально к приезду канцлера Германии буквально за 3 месяца возвели деревянное здание лютеранской кирхи. На ее открытие планируется пригласить госпожу Меркель. Намеченная встреча канцлера Германии с томскими немцами в здании русско-немецкого дома. Это красивый резной деревянный терем почти в самом центре города. Тем не менее, месяц назад областная комиссия во главе с губернатором, побывав внутри здания, пришла в ужас.
Здесь будет выставка.
На этом обшарпанном пакете?
Я надеюсь, что-то успеть сделать.
Захолустье!
Сказал тогда томский губернатор Виктор Крес. В русско-немецком доме начали капитальный авральный ремонт. Строители работали и днем, и ночью. Сегодня к приему высоких гостей все готово. В центре все красиво, а то, что за его пределами, закрыто высоким забором. Александр Деев, депутат Думы города Томска.
Конечно, для города Томска проведение такой международной встречи – это огромная честь, это и определенный импульс. И что мне не нравится, как городскому депутату, что, к сожалению, у нас, наверное, уже в генах у россиян, что все делается в виде каких-то потемкинских деревень. То есть благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они и не готовятся к этой встрече и не должны участвовать в этой международной встрече. Конечно, это неправильно.
И все же такого количества высоких гостей Томск еще не видел. Пусть до конца и непонятно, будет ли городу польза от российско-германского саммита, но на всякий случай решили лицом в грязь не ударить. И если понадобится, даже к приезду высоких гостей помыть улицы кипятком. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Итак, завтра Владимир Путин и Ангела Меркель примут участие в 8-х российско-германских международных межгосударственных консультациях. Вместе с Путиным для участия в консультациях в Томск прибыли 12 министров российского правительства, а также директор службы внешней разведки. Не менее солидная делегация прибывает и из Берлина. В Томске также собрались около 60 крупнейших предпринимателей России и Германии. В четверг они примут участие в экономическом форуме, который посетят и лидеры двух стран. О программе встречи и настроениях в Германии рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Это первая после смены власти в Германии встреча в таком формате. Накануне консультации в Томске немецкое телевидение в качестве символа сотрудничества России и Германии рассказало об уникальной операции, проведенной в Томском центре микрохирургии немецким хирургом Паулем Эдельманом. Русской девочке Алисе собака прокусила и, казалось, безнадежно повредила челюсть. Местные хирурги не брались за операцию, но их немецкий коллега успешно сделал ее во время своего отпуска, отказавшись при этом от гонорара. В результате, как было сказано в репортаже, сочетание немецкой точности и русской изобретательности победило. Пауль Эдельман остался доволен своими ассистентами и сказал, что тоже кое-чему у них научился. Пауль Эдельман. Они могут искусно оперировать при наличии плохих инструментов, плохих игл и ножниц, и делают это очень ловко. Но символы символами, а сама рабочая встреча двух правительств при участии представителей крупного бизнеса обещает быть непростой. Масло, тлеющее после скандала с трудоустройством Герхарда Шрёдера огонь, подлили накануне встречи в Томске угрозы «Газпрома» уменьшить подачу газа в Европу, если там будут препятствовать европейской экспансии концерна, в частности, выходу его на внутренний рынок Германии. Сам факт угрозы вызвал резкую реакцию Меркель. От ее имени спикер правительства Ульрих Вильхельм заявил, цитата, «угрозы не принесут ничего ни одной из сторон». Конец цитаты. Противники давления «Газпрома» уже выдвинули для обсуждения идею газопровода из Ирана, как это ни странно звучит на сегодняшний день. По поводу иранской атомной программы позиции сторон вследствие упорства Ирана сближаются, и Меркель, которая вскоре летит в Вашингтон, будет, по мнению экспертов, искать в переговорах с Путиным согласованности шагов и единой позиции по возможным санкциям. В вопросе энергоснабжения Европы уже последовали успокаивающие заявления Кремля, и они будут явно повторены в Томске. Ангела Меркель, вне сомнений, будет искренне приветствовать в четверг подписание договора «Газпрома» с компанией «Винтершаль» по совместному освоению большого газового месторождения «Южно-Русское». Но весьма острыми могут стать в Томске беседы о финансовой поддержке России нового палестинского руководства, о ситуации в Белоруссии и о расширении НАТО. Вчера с письменной просьбой вступиться перед Путиным за Ходорковского к Ангеле Меркель обратился канадский адвокат бывшего олигарха Роберт Амстердам. И все же обе стороны ясно понимают, что альтернативы стратегическому партнерству России и Германии нет. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и четверо ранены в Докуспаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В Кемерове суд приговорил студента местного университета, разместившего в интернете статью экстремистского содержания, к 2 годам лишения свободы условно, сообщает Интерфакс. В корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел 2-этажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Основные темы этого выпуска – русская классика в английских переводах, песня недели, к истории офиса изобретения кубика и книжное обозрение «Домашние животные в Америке». Вчера полиция Египта объявила о поимке 10 подозреваемых в организации терактов в Дахабе, осуществленных накануне. В результате 3 взрывов погибли 24 человека, в том числе россиянин, глава компании «Монолит» Леонид Титаренко. Еще около 60 человек получили ранения, об этом сообщает газета «Коммерсант». Новые известия со ссылкой на очевидцев трагедии утверждают, что количество пострадавших россиян намного больше. Обзор прессы представляет моя коллега Валерия Шабаева.
Нынешний теракт, как и 2 предыдущих, был приурочен к одному из основных египетских национальных праздников и так же, как и предыдущие, может оказать заметное влияние на политическую ситуацию в стране, пишет «Коммерсант». Решительно все издания сходятся на том, что по туриндустрии Египта нанесен ощутимый удар. Иностранные туристы уже в массовом порядке покидают страну. Те, кто собирался туда отправиться, скорее всего, откажутся от путевок. Правда, как замечает газета, это не касается россиян. Причина – невыгодные финансовые условия, в которые поставлен российский турист. Если человек отказывается от путевки за день-два до вылета, то штрафные санкции составят все 100% от стоимости путевки, то есть ему ничего не вернут, заявили изданию в агентстве Deck Travel. Ответственность за теракт взяла на себя неизвестная группировка маджахеды Египта. Однако местные спецслужбы и международные эксперты уверены, что за диверсией стоит Аль-Каида и лично террорист номер один Усама бен Ладен, недавно выступивший с очередными призывами к священной войне, сообщает газета. Нельзя исключать, что к терактам могут быть причастны и местные радикальные организации, которые таким образом пытаются выдавить из страны многочисленных иностранных туристов, тем самым нанося серьезный ущерб экономике. Под рубрикой «Цена вопроса» в «Коммерсанте» Александр Кабаков пишет: по мере того, как террористические акты становятся едва ли не самыми банальными сюжетами ежедневных новостей, усиливается естественная потребность проникнуть в суть явления поглубже. Годы проходят в общемировой отчаянной борьбе с терроризмом, на конференциях и саммитах принимаются меры, в основном ущемляющие права мирных граждан, а взрывы гремят. Те, кто призван или назначен размышлять о сущностях мира, философы, социальные аналитики, политологи и публицисты, пытаются понять терроризм и террористов, разобраться в историко-политических корнях терроризма и психологии террористов. Автору это представляется таким же осмысленным и целесообразным занятием, как поиск идеологии раковых опухолей или анализ психологии вируса иммунодефицита человека. Всякая попытка понять мотивы терроризма есть попытка оправдать его. Понять, как известно из классической максимы, значит простить. Никакого понимания терроризм не заслуживает. Всякий психологический анализ шахидских мотивов отчеловечивает эти действия нелюдей. Искать, находить, уничтожать, как очаги чумы или холеры – вот единственный осмысленный и адекватный ответ человечества на террористический вызов. В конце концов, куры, которых миллионами уничтожают, чтобы противостоять птичьему гриппу, и вовсе ни в чем не виноваты. Но пока никто не встал на их защиту, даже самые зеленые, заключает Александр Кабаков. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве на Красной площади Greenpeace России провели акцию, посвященную 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас со мной в студии корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он только что вернулся с Красной площади. Максим, у меня два вопроса к вам. Во-первых, что там происходило? Во-вторых, все информационные агентства сообщают, что были задержаны участники акции, и не только участники акции, но и все журналисты, которые как-то пытались освещать это событие. Более того, в числе задержанных упоминаются и Радио Свобода. Как вы здесь оказались? Как вам удалось выбраться оттуда?
Ну, начнем сначала, что действительно акция прошла, действительно активисты Greenpeace задержаны, действительно журналисты задержаны, но мне все-таки, как видите, удалось ускользнуть от цепких хватких рук охраны Кремля. Но начнем поначалу. Организаторы несанкционированной акции протеста назначили встречу с журналистами у выхода из магазина ГУМ рядом с Красной площадью. Гринписовцы до последнего сохраняли тайну, в чем, собственно, суть этой акции. И, дождавшись, когда представители СМИ все-таки соберутся, активисты двинулись в сторону храма Василия Блаженного. Именно здесь и прошла акция протеста. В мгновение ока 13 гринписовцев приковали себя цепями к ограде храма и сняли с себя куртки и кофты. Под ними были надеты желтые майки с символикой «Гринпис» и буквами «Нет Чернобылем». Сразу после этого перед молодыми людьми выстроились ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и провели для журналистов небольшую пресс-конференцию. Давайте послушаем, говорит Владимир Чупров, руководитель Московского областного движения Greenpeace России.
Сегодня Greenpeace России проводит эту акцию с тем, чтобы донести до высшего политического руководства России, что последствия, катастрофические последствия Чернобыля были, несмотря на то, что многие на международном уровне и, к сожалению, у нас в стране пытаются сказать, что Чернобыля не было. В этих условиях мы считаем, что аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов, а известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года, в условиях, когда правительство предало ликвидатор, предало население, которое живет на загрязненных территориях. И сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
Через 7 минут после начала этой акции на площади появились все-таки сотрудники охраны Кремля. Сначала они попытались разделить гринписовцев и журналистов, затем к прикованным молодым людям подошел военнослужащий с ножницами по металлу и по очереди, начиная с последней буквы «М», начал, будем говорить, отстегивать или отсоединять молодых людей от ограды храма. Параллельно мужчины в гражданском окружали сначала операторов с камерами, затем фотографов и, в конце концов, журналистов. На площадь выехала милицейская «Газель», охрана Кремля отсняла и сфотографировала. Фотографировала участников митинга и посадила их в автомобиль. Активисты Greenpeace сразу же вывесили в окнах свои желтые майки. «Газель» уехала, митинг автоматически, извините, завершился.
Спасибо. Это был Максим Ярошевский, он только что вернулся с Красной площади, где были задержаны 13, не только 13 участников несанкционированной акции Greenpeace, но и журналисты, которые освещали это мероприятие. Мероприятие, напомню, еще раз было приурочено к годовщине Чернобыльской АЭС 20 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года. Произошел взрыв на 4-м энергоблоке. Только на Украине от аварии пострадало более 3 миллионов человек. Свои дома вынуждены были оставить около 135 тысяч жителей в 30-километровой зоне вокруг реактора. Рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. 20 лет назад большинство жителей 50-тысячного города ни о чем не догадывались. Об аварии еще утром не знал и Алексей Бреус, в то время один из операторов взорвавшегося 4-го энергоблока.
Во время аварии я спал в своей квартире. Утром мне нужно было выходить на работу. Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Я вышел, пошел на автобус. Мне никто ничего не говорил, я не знал. Не глянул в окно, хотя из окна видно хорошо станцию. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок.
В течение долгих часов Алексей вместе со своими коллегами закачивал воду в эпицентр реактора. Ему чудом удалось избежать лучевой болезни. Спустя только 3 суток после аварии началась эвакуация Припяти. Алексей Бреус отчетливо помнит свою первую встречу с опустевшим городом.
Самый первый раз после аварии, когда я въезжал через колючую проволоку в Припять, это был август 1986 года, честно говоря, выступали слезы. Но потом я часто бывал, привык, как-то это уже притерлось, притупилось ощущение, острота ощущений. И спокойно приезжаю, привожу знакомых, рассказываю, вожу по квартирам.
Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. На стенах сохранились коммунистические лозунги и плакаты о перестройке. Своими впечатлениями делится журналистка из Швеции Мали Андерсон.
Это пустота, которая там была, и впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали. В Швеции мы думаем, что Чернобыль – это город, который страдал больше всего. А про Припяти мы мало слышали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь по-прежнему продолжается. Здесь трудятся и живут более 3000 вахтовиков. Евдокия Анатольевна работает уже 19 лет в агентстве «Чернобыль Интеринформ».
Родилась в Белоруссии, недалеко отсюда. В принципе, что на здоровье не жалуюсь. За 19 лет вроде как ничего со мной такого и не произошло.
В самом городе радиационный фон не намного выше, чем за пределами зоны. Однако в окрестностях Чернобыля есть немало мест, где годовую дозу радиации можно получить мгновенно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По сведениям Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете министров Беларуси, за 20 лет авария принесла республике убытков на 235 миллиардов долларов. В эту сумму включены потери в результате болезней и смертей людей, брошенных городов и поселков и затраты на отселение. После 26 апреля 1986 года из пострадавших районов в Беларуси переселено 138 тысяч человек. Еще 100 тысяч уехали в чистые районы страны самостоятельно. Однако в последние годы белорусские власти призывают возвращать зараженные территории в активное землепользование, рассказывает Игорь Корней.
Накануне каждой годовщины Чернобыльской катастрофы в пострадавшие от аварии регионы Белоруссии выезжает Александр Лукашенко. Вчера президентский вертолет приземлился на полях сельхозкооператива «Дружба Овтюки» Калинковичского района Гомельской области, где глава государства решал, нужно ли строить еще один кукурузокалибровочный завод. Для работников сельскохозяйственных кооперативов будут строиться специальные агрогородки, поскольку, по словам Лукашенко, на возрождение пострадавших регионов потребуется больше средств, чем на строительство агрогородков. Раньше думали, что в чернобыльских регионах можно все бросить, а жителей вывести, аргументировал решение Лукашенко. Оказалось, люди не прижились на новых местах, многие хотят вернуться. В настоящее время эти процессы идут, подчеркнул президент. Параллельно с Лукашенко в Гомель выехал экс-кандидат президента от демократических сил Александр Милинкевич. Гомельские власти не разрешили провести 25 апреля в городе митинг по случаю 20-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому было принято решение о проведении конференции. Как рассказал Александр Милинкевич, в ходе встречи была выработана единая тактика в постановке профессиональных вопросов по чернобыльской тематике перед властями, а также было заявлено об усилении роли общественности в решении проблем последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Всегда большое значение имеет отношение власти с гражданским обществом. И во всех странах, когда есть проблемы, общество объединяется. А у нас страшное разделение, просто пропасть между властями и населением. Кроме того, у нас существует не только радиологический Чернобыль, у нас Чернобыль и политический, и духовный. В этом году как раз 10 лет Чернобыля политического, когда в итоге референдума состоялся конституционный переворот. В настоящее время на загрязненных территориях проживает свыше 1,5 миллиона человек. В соответствии с официальной статистикой, цезием-137 загрязнен 21% территории Белоруссии, стронцием 90% – 10%. Из загрязненных районов отселено более 137 тысяч человек. Около 210 тысяч белорусов имеют инвалидность в связи с заболеваниями, вызванными последствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Однако эксперты считают, что даже эти немалые цифры не совсем соответствуют действительности. Уроженец Гомельской области Василий Селиверст в 1988 году на 6 месяцев был призван из запасов Чернобыль, где был задействован в аварийно-спасательных работах.
Из 10 человек 6 умерло, ликвидаторов в моей части, которые были. 2 человека имеют инвалидность, 1 имеет инвалидность, которую связали с Чернобылем.
В Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции рассказали, что добровольно остались жить в Чернобыльской зоне отселения, где уровень радиации составляет 15 кюри, около 300 человек. Это в основном пожилые люди, которые когда-то отказались уезжать из загрязненных районов, либо после отселения вернулись опять. Чиновники утверждают, что непосредственно в 30-километровой Чернобыльской зоне, которая обнесена колючей проволокой, никто не проживает, и доступ туда разрешен только ученым. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашем выпуске мы расскажем о том, что с 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй раз пройдет летний фестиваль балета. О том, что на глубине более 2000 метров ниже морского дна ученые обнаружили останки динозавра, как он туда попал. Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о событиях мировой экономики, а также спортивное обозрение. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода, сразу после выпуска новостей, приглашен Анатолий Громыко в программу «Время гостей». Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, президент общественного движения «За новый мировой демократический правопорядок» и в поддержку Организации Объединенных Наций. Анатолий Громыко – сын Андрея Громыко, который во время Чернобыльской аварии возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. В Москве на Красной площади задержаны 13 активистов движения Greenpeace, проводивших несанкционированную акцию, приуроченную к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Задержаны также несколько журналистов, которые освещали акцию, передает наш корреспондент. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело. В Кемерове суд приговорил к двум годам лишения свободы условно студента местного университета, разместившего в интернете материал экстремистского содержания. Константин Стракольский, член НБП, признан виновным по статье «Возбуждение ненависти и призыв к экстремистской деятельности». Подсудимый вину свою признал. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Арбарамянца. В Корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с критикой в адрес России в связи с запланированным повышением цен на электроэнергию.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. С 1 июля по 28 августа на сцене Московского театра «Новая опера» во второй уже раз пройдет летний фестиваль балета, рассказывает Марина Тимашева.
Театр классического балета Наталья Касаткина и Владимира Василева, имперский балет Гедымина Таранды и балетная труппа детского музыкального театра имени САЦ дадут 60 представлений 13 классических балетов. Продюсер Федор Рындин объясняет, зачем создан фестиваль.
Общеизвестна популярность русского балета за рубежом, но одновременно с этим в России почему-то балет считается искусством не только элитарным, но и труднодоступным вообще в принципе. При создании данного проекта «Летний фестиваль балета» мы ставили перед собой задачу формирования у современного зрителя интереса и потребности в искусстве классического балета. Поэтому мы выбрали фестиваль как, наверное, самую демократическую форму общения со зрителем.
На мой вопрос, отчего другие коллективы не приглашены к участию в фестивале, Гедымина Таранды полушутливо ответила, у них и так все в порядке. Конечно, участникам фестиваля он нужен не только для пропаганды классического балета, но и для привлечения внимания зрителей к самим себе, говорит Владимир Василев.
Положение чертовски сложное. Мы создавали балет в свое время с нуля. Мы работали с композиторами. Они писали для нас музыку. Сегодня это практически невозможно. Композитор желает сейчас получать за работу 40 тысяч долларов. Если раньше Министерство культуры оплачивало все это, то сегодня мы обязаны изыскивать это у себя. Мы же неприкаянные. Мы должны заплатить за аренду, за хороший театр 25 тысяч долларов. Мы должны заплатить оркестру бешеные деньги, перевозка костюмов, вот это декорации. И если в Москве «Спящую красавицу» мы показывали в Кремле, у нас был почти полный зал. В результате, если мы приходим на нолях, мы счастливы.
Гедемина Странда вторит.
Все те же проблемы, что у классического балета, только прибавляют сюда то, что мы вообще вне закона. Я частный коллектив, я не имею отношения ни к Российской Федерации, ни к московскому правительству, ни к подмосковному, ни к литовскому, ни к воронежскому. Я частник. Я собрал свой балет и все выплачиваю из своего кармана. Все, что мы можем заработать, и мы пускаем на постановку спектакля, на аренду, все то же самое.
Между тем, Федор Рындин уверен, что вот-вот классическое искусство станет не менее популярным, чем эстрадные шоу. Хотелось бы дожить до этого счастливого времени или, по крайней мере, до того момента, когда у театра Касаткина и Василева появится собственное здание. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. В Боснии обнаружена первая в Европе древняя пирамида. У Солнца может быть звезда-спутник. На глубине более 2000 метров ниже морского дна ученые нашли останки динозавра. А наночастицы, оказывается, могут помочь диагностировать рак на ранней стадии. Обо всем этом Александр Костинский.
На склоне холма, в долине Высока, в центральной Боснии, археологи обнаружили каменные плиты правильной формы. Ученые убеждены, что плиты являются частью древней пирамиды, находящейся под холмом. Высота холма составляет 646 метров. Его склоны расположены под углом 45 градусов в направлении четырех сторон света. Боснийский археолог Семир Османагич говорит, поверхность камней идеально плоская. Это, несомненно, доказывает, что мы действительно имеем дело с пирамидой. Ученые считают, что высота пирамиды достигает 220 метров. Под несколькими слоями земли ученые обнаружили входы в туннели искусственного происхождения. Анализ параметров орбиты Седны, объекта пояса Койпера, свидетельствует в пользу того, что у Солнца может быть звезда-спутник. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университета Беркли и университета Луизианы. На сегодняшний день имеются лишь косвенные свидетельства возможности существования звезды-спутника Солнца. Одним из таких свидетельств является необычно вытянутая орбита Седны, которая совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 12 тысяч лет. Этот период очень близок к возможному периоду обращения звезды-спутника, теоретически предсказанному исследователями. Во время бурения нефтяной скважины на Северном море норвежские геологи обнаружили костные останки, принадлежащие ящеру платиозавру. Останки были обнаружены в пещере на глубине более 2000 метров ниже уровня морского дна. На такой глубине останки динозавров не находили никогда. Эта область когда-то была поверхностью суши, и по ней текли реки. Платиозавры обитали в Европе и Гренландии около 200 миллионов лет назад. Они были 9 метров длиной и весили около 4 тонн. Норвежские ученые убеждены, что в обнаруженных пустотах вполне вероятны новые находки ископаемых останков. В лабораторных экспериментах на мышах ученые университета Огайо обнаружили, что введенные в организм животного наночастицы кремния могут быть обнаружены при облучении животного ультразвуком. Наблюдение за концентрацией наночастиц внутри организма может показать, что рост некоторых клеток выходит из-под контроля. Ученые считают, что с помощью изображения, которое они получают, облучая наночастицы ультразвуком, можно диагностировать раковые заболевания на самой ранней клеточной стадии.
О новостях науки рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к обзору региональной прессы. О чем пишут газеты в Челябинске, рассказывает Александр Валиев.
Одной из самых обсуждаемых и болезненных тем среди челябинцев остается проблема доступности жилья. О ней пишет газета МК «Урал». В сравнении с началом 2005 года цены на жилье в Челябинске выросли в два раза. Сегодня средняя стоимость квадратного метра в областном центре равняется 30 тысячам рублей, тогда как год назад можно было приобрести квартиру в два раза дешевле. Дефицит жилья на местном рынке всегда существовал, а в прошлом году увеличился еще на 30%. По оценкам экспертов, решающую роль в росте спроса сыграла ипотека. Однако эксперты считают, что ажиотаж на рынке недвижимости создали не те, кто на самом деле нуждается в жилье. Шумихой вокруг ипотеки воспользовались перекупщики. Именно они во многом формируют спрос и по-прежнему приобретают львиную долю недвижимости в городе. Для удвоения темпов строительства необходимо создавать благоприятные условия на строительном рынке, а именно их-то сегодня и нет. По словам строителей, чтобы раньше получить землю, нужно было собрать порядка 140 подписей в разных инстанциях, на что затрачивалось 2-3 года. Новые законы, градостроительный и земельный кодекс, значительно упростят судьбу строителей в плане бюрократических проволочек. Однако пока ни тот, ни другой в Челябинске не выполняются. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий строительной отрасли города Челябинска Владимир Бурлаков. Газета «Челябинский рабочий» тем временем публикует материал, посвященный анализу общественного мнения и выявлению его лидеров за прошедший месяц. Первые строчки эксперты отдают губернатору Сумину и главе областной общественной палаты Скворцову. Впрочем, второго они называют общественным замом Сумина и не ждут от него никаких революционных идей. Губернатор же отличился, в частности, тем, что впервые за год вмешался в конфликт оппозиции и мэрии, обеспокоенной возможной реакцией Москвы, и посоветовал недовольным политикой городской власти не митинговать, а решать все в рамках закона. На четвертом месте рейтинга экс-начальник Челябинского управления внутренних дел Виктор Лесняк, получивший недавно пост руководителя МВД Республики Тува. Эксперты предполагают, что не последнюю роль в этом перемещении сыграла близость Лесняка к Валерию Гартунгу, известному оппозиционеру и бывшему лидеру партии пенсионеров. Чем дальше друг от друга они будут, тем спокойнее, пишет челябинский рабочий. Замыкает рейтинг печально известный Виталий Садовников, экс-гендиректор производственного объединения «Маяк», ныне ожидающий суда. Та же газета «Челябинский рабочий» пишет о митинге обманутых мелких акционеров ММК. Их акции еще осенью 2003-го купило дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, как утверждает ее руководство на законных основаниях, как уверяют акционеры, обманным путем. С 2004 года по этому делу идут суды. Обманутые акционеры добились вмешательства прокурора области. Теперь он лично будет разбираться в этом скандале. Весьма трогательный и несколько мистический очерк опубликовала «Комсомольская правда» в своей челябинской вкладке. Молодая пара 10 лет не могла зачать ребенка. И однажды Вадим, будущий папа, на выставке художественных работ учащихся одного из профтехучилищ увидел графический набросок лица младенца. Почему-то молодой человек решил, что это не что иное, как портрет его будущего ребенка. Сняв копию с этой работы, Вадим подарил ее на Новый год своей жене. Через 4 месяца пара узнала о том, что вскоре у них будет ребенок. Самое удивительное в этой истории то, что младенец не особо похож на своих родителей, зато практически в точности повторяет черты, написанные художником. Сейчас Вадим и Света пытаются найти этого человека, давно уехавшего из Магнитогорска. Его зовут Александр Трошин, он учился в профтехучилище номер 53, и это все, что о нем известно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Международный валютный фонд представил на днях очередной полугодовой доклад о состоянии мировой экономики. Эксперты фонда, в частности, значительно повысили свой же предыдущий прогноз темпов роста экономики России в 2006 году, указав при этом наиболее вероятные, по их мнению, факторы возможного замедления этих темпов в будущем. Тему продолжит Сергей Сининский.
Осенью прошлого года МВФ прогнозировал рост российской экономики в 2006 году на 5,2%. Нынешний прогноз уже 6%. При этом эксперты МВФ указывают, что главным фактором этого роста остается потребительский спрос, но на фоне сокращения как темпов новых инвестиций в экономику, так и экспорта. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, экономика ВВП складывается из трех основных факторов. Это из потребления, из инвестиций и из чистого экспорта. Поэтому, наверное, то, о чем говорит эксперт МВФ, сводится к следующему. Да, происходит подражающийся рост потребительского спроса, при этом динамика чистого экспорта сомнительна, потому что, с одной стороны, цены на нефть высокие, но, с другой стороны, темпы роста импорта, они очень большие. И третья составляющая инвестиции – это именно тот фактор роста экономики, который создает рабочие места.
Темп увеличения инвестиций в российскую экономику действительно замедлились в первые два месяца этого года, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Но уже в марте они вновь составили примерно 10,5%, как и в среднем за последние годы.
В предыдущие годы, когда мы имели рост инвестиций на 10-12%, ВВП рост на 6-7%, это было, соответственно, при том же 10% росте потребления, но при гораздо более умеренном даже сокращении порой чистого экспорта.
Главным фактором нынешнего роста экономики России эксперты МВФ называют потребительский спрос. Но бум потребительского спроса в известной мере провоцирует рост цен. Особенно если доходы населения растут быстрее, чем производительность национальной экономики, подстегивая еще и рост импорта, на что указывают в частности эксперты МВФ, имея в виду не только Россию, но и некоторые другие республики СНГ.
Здесь есть интересный аспект, он связан с тем, что чем выше инфляция, тем больше у населения склонность к потреблению. То есть в условиях высокой инфляции население предпочитает не сберегать, то есть как бы не финансировать инвестиции, а тратить деньги сегодня на приобретение товаров, и мало того, что тратить свои доходы, но еще и, как мы знаем на примере России, брать в кредит, потому что рост банковских кредитов домохозяйствам, а в прошлом году темпы роста этого сегмента составили 90% год к году.
Часть этого потребительского спроса, усиленного банковскими кредитами, безусловно, придется на товары и услуги, производимые и предоставляемые российскими компаниями. Однако, если рост импорта опережает рост экспорта, то структура этого спроса явно меняется. Евгений Гавриленков.
С учетом того, что доходы населения выросли, потребительский спрос быстро сместился и продолжает смещаться в сторону товаров повышенного качества, возможно, более дорогих товаров. И если вот эти вот товары не будут производиться на российских предприятиях, российскими производителями, то это будет стимулировать рост импорта и меньшую активность производственную внутри экономики страны.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Материал подготовил Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб и четверо ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В Кемерове суд приговорил студента местного университета, разместившего в интернете статью экстремистского содержания, к 2 годам лишения свободы условно, об этом сообщает Интерфакс. В корякском поселке Телички, который более всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел 2-этажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город уже прибыл президент России Владимир Путин, и ближе к вечеру прилетает канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств 2 стран. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас на очереди экономическая панорама. Ее представит Виктор Нехезин.
Совет Федерации России одобрил сегодня проект закона, устанавливающего минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Такая же норма действует в странах Европейского Союза. В России она была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается в законе прямого действия. Он вступит в силу с 1 января 2007 года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжать бизнес при условии, что объем их капитала не окажется в дальнейшем меньше, чем на начало 2007 года. «Газпром» и немецкая химическая корпорация «БАСФ» в ходе начинающегося сегодня визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель, как ожидается, подпишут соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой будущего североевропейского газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря. Помимо «Газпрома» в этом проекте 2 немецких партнера – компания «БАСФ» и «ЭОН». Компания «Центр Телеком», одному из 7 межрегиональных операторов телефонной связи в России, предъявлены налоговые претензии на 2 миллиарда 350 миллионов рублей или 86 миллионов долларов по итогам проверки ее деятельности в 2002-2003 годах. По сообщению компании, ее руководство не согласно с налоговой инспекцией по всем предъявленным претензиям и намерено обратиться в суд. Главным акционером «Центр Телекома» является компания «Связинвест», контролируемая государством. На российском заводе американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области сегодня будет собран 100-тысячный автомобиль модели Ford Focus. Завод был открыт в 2002 году. Япония и Вьетнам начали сегодня второй раунд переговоров о возможности заключения соглашения о свободной торговле. На сегодня Япония подписала такие соглашения лишь с 2 странами региона – Сингапуром и Малайзией. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня – 27 рублей 42 копейки, на завтра – 27 рублей 39 копеек. К евро сегодня курс 33 рубля 95 копеек, на завтра, предположительно, 34 рубля 1 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1 доллар 24 цента.
О новостях мира экономики рассказывал Виктор Нехезин. Ну и теперь спортивное обозрение. Со мной в студии Наталья Федотова. Здравствуйте. Чем порадуете?
Добрый день. Обзор спортивных событий. Мы начнем, конечно, с футбола. Вчера стал известен первый участник финала Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» в ответном полуфинальном матче в гостях сыграл в ничью с «Вильяреалом» 0-0. Отмечу, что на последней минуте встречи игрок испанской команды аргентинец Хуан Роман Рикельми не смог реализовать пенальти. В итоге за счет победы дома неделю назад 1-0 «Арсенал» впервые в своей истории вышел в финал главного европейского турнира. Очередные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации состоялись в ночь со вторника на среду по московскому времени. В Восточной конференции Нью-Джерси выиграл у Индианы 90-75 и сравнял счет в серии 1-1. Примечательно, что в этой игре судьей была Виолет Палмер, единственная женщина-арбитр NBA, и это ее первое выступление в плей-офф. Вашингтон обыграл Кливленд 89-84. В этой серии также счет теперь равный 1-1. В западной конференции Сан-Антонио в овертайме взял верх над Сакраменто 128-119. И счет в серии стал 2-0 в его пользу. А в Национальной хоккейной лиге также прошли очередные встречи 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции Оттава вышла вперед в серии с Тампой, одержав победу в третьем матче 8-4. В западной конференции победители регулярного чемпионата Детройт, уступая Эдмонтону в ходе встречи 1-3, смог сравнять счет, но во втором овертайме пропустил шайбу и в итоге проиграл 3-4. Калгари обыграл Анахайм 5-2, а Сан-Хосе – Нэшвилл 4-1. Победители сегодняшних матчей лидируют в своих сериях с одинаковым счетом 2-1. Российский теннисист Теймураз Габашвили не смог пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Вчера он уступил швейцарцу Станиславу Вавринке 4-6, 7-6, 4-6. Кроме Вавринки в третий круг вышли 2 испанца Давид Феррер и Николас Альмагро и аргентинец Гильермо Кория. Феррер в 3 сетах одолел британца Энди Мюррея. Кория также понадобилось 3 сета для победы над испанцем Гало Бланко. А Альмагро в 2 обыграл 13-ю ракетку соревнований француза Гэля Манфиса. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Государственной Думы по физкультуре и спорту, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Голосование состоялось во вторник на внеочередной конференции Федерации. Отмечу, что Третьяк был единственным кандидатом, и все 93 участника конференции проголосовали за него. Таким образом, лучший вратарь прошлого века возглавил российский хоккей. А вот лучший футбольный агент России недавно переквалифицировался в тренера. Эту тему мы обсудили с экспертом по экономике большого спорта Робертом Воскричаном. Роберт, а правда ли, что футбольный агент номер 1 в России Константин Сарсания собирается прекратить агентскую деятельность и попробовать себя в роли тренера, естественно, тренера по футболу?
Да, вы знаете, это правда. Что касается агента номер 1, но удостоверение, честно говоря, я не заглядывал, Константин, давно, собственно говоря, никому его и не показывает. Но что касается его статуса, как и первого агента, тогда назывался агент ФИФА, сейчас называется агент РФС. И, в общем-то, по количеству игроков, по громким именам, там, Киржаков, например, да, это говорит о том, что действительно Константин Сарсани агент номер один, и это практически никто не оспаривает. Да, он сделал несколько заявлений, и по телевидению это прозвучало, и в газетах, в частности, в газете «Известия», а по телевидению в программе «Футбол России» он выступал, где он сказал, что чувствует себе силы тренировать профессиональную команду, и вот его команда «Академика», в которой есть футболисты разных возрастов, в том числе и вполне взрослые футболисты, она выступает во втором дивизионе профессиональной футбольной лиги, он занял должность тренера. Но это что означает с точки зрения его статуса агента? Он приостановил лицензию, не отказался от нее. Что это означает? Если он занимается тренерской деятельностью, он не имеет права заниматься параллельно агентской деятельностью. Соответственно, встает вопрос, а как быть с его клиентами? А его клиенты – это футболисты. Он с ними работает, он устраивает им контракты, он получает в среднем, ну, как обычно, агентское вознаграждение. Если это разовая сделка, то это может доходить до 15%, а в отдельных случаях, если владельцем трансферного сертификата является сам агент, то, может быть, и вся сумма за проданного игрока. А если же он просто помогает игроку составить контракт, то 15% от разового, я повторюсь, и 10%, если этот игрок имеет эксклюзивный контракт с агентом Сарсани, в частности, то он будет получать, значит, Сарсани или любой другой агент, примерно 10% от годовой зарплаты опекаемого им игрока. Так вот, у него примерно 30 игроков подсчитано. Хотя, вы знаете, злые языки говорят, что игроки кончились, остался один Киржаков да Малафеев из питерского «Зенита», и поэтому я думаю, что это неправда, потому что не только Киржаков, не только Малафеев, пол питерского «Зенита» он снабдил игроками, и добрую половину, если не больше, игроков казанского «Рубина». Игроков у него хватает. Их примерно 30, но самые знаменитые из них — это Киржаков и Малафеев. Кто же будет претендовать на наследство испанской короны, скажем так? Ну, естественно, это дело такое, деньги, знаете ли, продажа бизнеса, дело тонкое. Естественно, Сарсани, как опытный человек, никогда об этом публично не говорит. Слухи таковы. Есть агенты-одиночки, которые хотели бы договориться с Сарсани по конкретным отдельным игрокам. Что, в общем-то, может быть интересно этим агентам, но не думаю, что интересно Сарсани. Если уже он уходит, и у него есть определенные амбиции тренерского порядка, значит, соответственно, выгоднее избавиться от всего этого наследия оптом. Есть предложение от Германа Ткаченко, который оправился от моральной травмы, которую ему нанесло крушение его карьеры в качестве президента «Крыльев Советов». Создал он спортивное агентство. Так вот, Герман Ткаченко тоже делал какие-то предложения по поводу покупки бизнеса Сарсани, но, по-моему, они не договорились. Наиболее реально соглашение между Сарсани, даже не как агентом, а как хозяином агентства спортивного, и всемирно известной компанией IMG, которая в свое время была обладателем прав на трансляции телевизионной российской премьер-лиги. Это очень известная компания, она занимается не только организацией соревнований, и не только ведет контракты игроков, но и вообще широко известна в телевизионном мире и так далее. Процитирую из газеты «Известия» имена спортсменов, которые пользуются услугами компании IMG. Мария Шарапова, хоккеисты, Федоров Сергей, Александр Могильный, Евгений Малкин, а также Дженнифер Каприати, Роджер Федерер, Винус Уильямс, великий футболист Роналдо из Реала, Михаэль Шумахер, Формула-1, и великий Тайгер Вудс, гольфист. Я думаю, что переговоры в таком довольно затяжном режиме идут. Мой прогноз такой, что, скорее всего, все-таки договор будет подписан с IMG, потому что это наиболее солидный с точки зрения финансовых возможностей и с точки зрения многих других параметров партнер, который мог бы выкупить бизнес, который, в общем-то, господин Сарсани довел до весьма серьезных, а по российским меркам так вообще до гигантских масштабов.
Так считает наш экономический эксперт профессор Роберт Воскричан. Ну и еще одна новость из российского баскетбола. В первом матче финала женского чемпионата России самарский ВБМ СГАУ на своей площадке одержал победу над УГМК из Екатеринбурга 79-60. А в серии за третье место, где играют московская «Динамо» и подмосковный «Спартак», первую встречу выиграли баскетболистки московской команды 71-68. Серия продлятся до 3 побед одной из команд, и вторые матчи состоятся сегодня. Также сегодня в центре внимания любителей футбола будет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Барселона-Милан». Напомню, что в первой встрече этих команд «Барселона» в гостях добилась победы 1-0. Также сегодня начинается последний этап Еврохоккей-тура «Шведские игры». Сборная России в Хельсинки встретится с финской командой, а в Стокгольме пройдет матч Чехия-Швеция. продолжатся мужские теннисные турниры в Барселоне и Касабланке. В Барселоне в борьбу вступят сильнейшие теннисисты, и среди них прошлогодний победитель, испанец Рафаэль Надаль, а также россиянин Николай Давыденко, вторая ракетка этих соревнований. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спортиво. Господи, спасибо. Это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Образование». Ее ведет Александр Костинский. Тема сегодняшнего выпуска – почему молодые ученые уезжают из России и что с этим можно сделать. Об этом беседуют гости передачи «Образование», заместитель директора школы-интерната «Интеллектуал» Евгений Филатов, замдиректора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Владимир Шевченко. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Михаил Косторов, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Так это было.
Телеграфное агентство Советского Союза передало следующее сообщение. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Принимаются меры по ликвидации последствий. Пострадавшим оказывается помощь. Сообщение, скажем прямо, лаконичное. Словам здесь тесно, а мыслям привольно.
Страна не была готова к такой аварии. Не было даже запретных знаков. Не было одежды. Практически руками убирали радиоактивное топливо из эпицентра.
И в Чернобыле еще гласности не было. И гласность начинается после Чернобыля. То есть реакторы начали строить, потому что не работали колхозы. И, наконец, они помогли свалить коммунизм.
Специальную программу, посвященную 20-летию Чернобыльской аварии, слушайте 26 апреля в 17 часов по московскому времени. Повтор в час ночи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.